Значит, из такого национального, уругвайцы очень любят перед обедом, перед ужином выпить напиток, в котором нет ничего экзотического, но такую смесь надо придумать. Они мешают шампанское с белым вином. Называется медио-медио.
Мадре де Диос.
Очень симпатично.
Да?
Попробуйте. Возьмите сухое белое вот так. Такое и сухое шампанское.
В какой пропорции? Один к одному?
50 на 50. Холодное.
Ага. Так,
вот, да. Это такая вот совсем...
Это аперитив такой, да?
Да, такая уругвайская штука.
А вот спиртных напитков
да,
местной
выделки... Да, европейцы до этого еще не додумались.
Нет, но плохо тут уругвайец, который не пьет эль уиски в Уругваже. Называется Old Club. Ну, это как раз британцы.
Какая банальность.
А какой-нибудь там пульке?
Нет, этого, пожалуй, нету.
То есть вы все ищете экзотики, да?
Ну, нет.
Нет, Уругвай не та страна, где искать экзотику. Уругвай — это страна, где искать наше европейское, которое занятным образом воспроизведено на южноамериканском континенте. При этом воспроизведено европейцами же, конечно же, преимущественно испанцами, итальянцами в основном. Но вот воспроизведено. Но это страна, которая, несмотря на свое такое вот население, да, все-таки дала и мировой культуре много чего. Это можно посмотреть именно в Монтевидео. Марио Бенедетти, именитый латиноамериканский писатель, уругвайц. Кстати, помните, он...
Итальянского происхождения.
Итальянского происхождения, да. Ну, как, простите, известный игрок Франческули, как президент Сангинетти. Итальянцы, действительно. Они, кстати, на уругвайском таком сленге называются не итальянос, а танос. Потому что преимущественно они были наполитанос. А наполитано говорить неудобно и танос.
Долго.
Хотя довольно много генуэзцев. У них отдельная репутация. Генуэзцы, кстати, входят традиционно в управленцы клуба Пеньяроль. И все шушукаются, говорят, генуэзцы, генуэзцы. Там есть совершенно замечательный музей Гаучо, вот эти, да, культура Гаучо. Это очень интересно посмотреть. Там есть... слушай, надо туда приезжать и смотреть. Но это вот такая милая, очень необычная страна. Тристан Нарваха, да, если это на слуху, из такой уругвайской... культуры. Но сейчас я как бы еще буду думать, вспоминать. Как-то я вот неподготовленно пришел. У меня какие-то очевидные есть вещи.
Ничего страшного.
Нет, в смысле авторов.
Что касается... вот вы говорите, что 3 миллиона всего, 1,5 миллиона живут
в столице.
Столице. И я там смотрела всякие разные источники авторитетные. Там какая-нибудь энциклопедия, типа Большой Советской, пишет. Для Уругвая характерна высокая степень урбанизации.
Да.
Вот с чем это связано? Почему там нет каких-то возможностей широких для сельского хозяйства, и поэтому как-то люди концентрируются в городах? Или так исторически сложилось, и это объяснить невозможно?
Ну, знаете, они с самого начала очень здорово начали сельское хозяйство развивать интенсивным методом, если так вот научно говорить, да. Я был свидетелем разговора, собственно, моего отца с представителем крупной животноводческой компании Уругвая. Надо вам сказать, что в 80-е годы, когда лежала говядина на прилавках, было написано «импортная», она была либо аргентинская, либо уругвайская. Тут были дикие поставки совершенно. Вот. И отец спрашивает у дядечки, он говорит, а падёж какой из кота? Они говорят, что?
Да.
Нет, отец великолепно говорит по-испански, он употребил совершенно правильное слово, но как может быть падёж? Но при этом там с этими тысячами голов справлялись вот эти 1,5
гаучо,
но которые специально обучены и так далее. То же самое в отношении растениеводства, уж если мы про это заговорили, тоже как-то вот они с самого начала очень интенсивно это все развивали, как это грамотно. И вот это вот самое сельскохозяйственное население, которое кормит страну и значительную часть мира, экспортер крупнейшее продовольствие, маленькая страна, он очень небольшой, очень компактный. Можно сказать комплимент в отношении наших соотечественников, потому что до приезда русских Уругвай не знал, знал как таковые, но не выращивал пшеницу, не горчицу, ладно, пшеницу и подсолнечник. Поэтому подсолнух, например, на гербе вот этого русского города Сан-Хавьера, это вот такое русское завоевание, и сейчас Уругвай там крупнейший поставщик, в том числе растительного масла на внешний мир.
То есть можем, когда захотим.
Со страшной силой.
Наверное, я не имею права в контексте программы «История одного города», «История одного Монтевидео» попросить Сергея Брылева рассказать нам о другом городе, уругвайском, о этом замечательном русском городе. Но, тем не менее, хотелось бы сделать это исключение, и чтобы вы как-то объяснили, что такое русский город
русский
в Уругвае.
В историю Монтевидео, так уж и много чего внес, потому что скажем, долгие годы крупнейшей уругвайской автобусной компании, сейчас перекупленной, но 80 лет существовала она так, была компания, которую местные люди произносят как Сабелин, Забелин. Mm-hmm. Вот. И основана она была в том самом Сан-Хавьере, началось с одного автобуса, который ходил между Сан-Хавьером и столицей департамента
Сан. Правда, и сегодня до сих пор вот, ходят по Уругваю.
Сабелин Сосьедад Анонима.
Вот эти замечательные
автобусы. Они сохранили название. Сегодня...
Частично сохранили, да. Но это вот такой вот один вам пример.
И их собирают и сегодня? То есть они производят?
Нет, это не автобусы, которые собирают. Это автобусная компания перевозок.
Автобусная компания, да.
Или, скажем, история бензозаправок в Уругвае начиналась с фамилии, с русской семьи Костерновых из Сан-Хавьера.
Как это звучало на испанском?
Костернов.
Костернову, может быть, да.
Вот. Значит, так что нет, этот Сан-Хавьер, он, несмотря на то, что такой маленький, где-то там на отшибе, он как-то вот, да. Но еще есть одна другая вещь, для кого-то печальная, кому-то, наоборот, наверное, покажется очень логичной и замечательной. Вот. Но процент членов местной компартии в городе Сан-Хавьер всегда был значительно выше, чем в целом процент членов компартии по стране. Хотя уругвайская компартия была легендарной. Итальянская, французская, греческая, португальская и уругвайская. Слушатели такого более старшего поколения наверняка вспомнят имя Родней Арисменди.
Ну, еще
он был председателем не жюри, как это называлось, но комитета Международной Ленинской премии мира.
Да?
Родней Арисменди... Собственно говоря, вот уругвайская компартия. Еще был такой Либер Серени. Собственно, нет, Либер Серени был президентом Ленинского комитета.
А родные члены.
Родные вот компартия, а Либер Серени — широкий фронт.
Скажите, а какой вот это, опять же, это тоже русский след, или это просто совпадение, что две правящие партии Уругвая, две конкурирующие основные партии — это красные и белые?
Колорадос, цветные.
Цветные, скорее. Ну, я не знаю испанского, я смотрела русские тексты, там были красные и белые.
На самом деле, у Колорадос, которые цветные, был момент, когда флагом партийным был красный. Mm-hmm. После известных событий октября 2017 года в России и некоторых следствий они отказались
дабы от красного цвета, дабы
не ассоциироваться.
А, скажите,
но партийность закончилась. Сейчас... Закончилась. Вот сейчас как раз этот Табаре Васкес, да, который президент, он как раз представитель широкого левого фронта. Вот история закольцевалась и в том смысле, что пришел к власти Табаре, который представляет третью силу.
Я хотел спросить, пандан, к вашему вопросу о Сан-Хавьере. Наши соотечественники, угнездившиеся в Уругвае, они сохраняют русский язык?
Так себе.
Так себе.
Ну, потому что уже третье-четвертое поколение пошло.
Понятно.
Больше того, на моих глазах была битва между российским посольством Монтевидео и украинским посольством в Буэнос-Айресе по совместительству на Уругвай. В отношении того, какие паспорта выдать им после распада Союза. Mm-hmm. Там были трогательные истории, на самом деле, потому что им выдавали советские паспорта и в 60-е, и в 70-е, и они в годы диктатуры хранили их под в подполье, потому что в то время русский, значит, советский, коммунист. Лично в Сан-Хавьере встретил мужика, который в 75-м году уехал из Ростова-на-Дону, правдами-неправдами, обнаружив родственников в Уругвае, получив вызов, дождавшись паспорта, он уехал из Советского Союза в Уругвай в 75-м году, с тем, чтобы приехать, через полгода его арестовали, потому что русский, значит, коммунист, и 15 лет он отсидел в тюрьме во время диктатуры.
Стоило рваться.
Да, вот такая ирония судьбы.
Вот еще из новостей по поводу замечательного города Монтевидео, историю, которую мы вам сегодня рассказываем на волнах «Эхо Москвы». Вы знаете, что меня поразило? Я посмотрела... списке вот то, что мы очень любим, да, Москва самый дорогой город мира, так вот, Монтевидео, Борис, вошел в пятерку самых дешевых городов мира.
Ну, дешевых плохое слово, но я бы сказал так, доступных по цене. Там действительно очень приятно проводить время, я ничего не могу сказать.
Маша, неужели я в ваших глазах стал скупердяем?
Нет, что вы, я просто, кстати сказать, и это именно те рейтинги, которые, да, как известно, у нас есть два рейтинга, один для внутреннего пользования, а другой вот для приезжих, да, и Москва самый дорогой город именно для приезжих.
Конечно,
для внутреннего пользования нет.
Мы знаем жизнь.
А там вот цены в отелях и в ресторанах. Как раз Монтевидео четвертый из пяти городов самых дешевых для приезжих. Самых доступных по цене. И обратите внимание, на первом месте столица Парагвая, потом идет Карачи, потом идет Кита, потом Монтевидео и последний Буэнос-Айрес. То есть и здесь уругвайцы
сделали. Но это связано еще с некоторыми, конечно, такими вот экономическими делами последних 10 лет. Там был экономический кризис в Аргентине, который долбанул по уругвайцам, девальвации и все дела. Но это мы все вот с вами наслышаны. Помните, еще вот Кавалло был такой, валютный коридор.
Да,
там, все вот эти истории. А, ну, вообще, да, там традиционно подешевше.
Ну, что такое подешевше?
Ну, приведите пример.
Ну, приведите пример, ну, просто хочется...
Монтевидео вот... можно собраться, если с одной оговоркой, если вы готовы лететь 26 часов. Быстрее из Москвы не получается, какой пересадкой не лети.
20...
Вот, или... от взлета в Москве до посадки в Монтевидео...
Прямой рейс?
Аэрофранс, нет, прямого нет. Но да. Аэрофрансом ли через Париж, Иберией ли через Мадрид, там, Варигом через Рио... Вот 26 часов из жизни вычеркнули.
Вот
далеко.
Чудесно. А теперь я буду и собираться, значит, вы у нас, значит, отказываетесь от имиджа Скупердиая, тогда я буду собираться, с вашего позволения, в Монтевидео. Буду собирать чемодан.
Довольно тяжелая виза.
Значит, да, расскажите мне, что меня ждет относительно количества денег на карточке, относительно визовых барьеров, относительно климата, например.
Значит, климат чудесный, 35-я широта, по югу. Значит, если мы с вами это дело в северной широте располагаем, то мы с вами оказываемся на широте, если мне сейчас... Я могу чуть-чуть ошибиться, но это точно Италия и Испания. Ну, вот Хорватия или Черногория, не уверен, да? Ну, понятно, очень такой здоровый средиземноморский климат. Снега не бывает зимой, которое наше лето, южное полушарие, все наоборот. Ну, я лично был свидетелем плюс 2 однажды, но это очень редко. Так где-то плюс 7-8 холодно.
Ну, вообще плюс 2, на, а наверное, на Атлантике.
А так плюс 15 на самом очень. Деле, а летом 35, ну, Средиземное море, чистой воды. А, значит, по визам, ну, я слышал про людей, которым отказывали, хотя, ну, надо набраться, знаете, если собираться в Уругвай, наверное, это надо делать заранее, вот, а если собираться в такую даль, то можно и положить, там, по-моему, 2-3 недели уходит на получение этой визы. Уругвайцам есть чего защищать, потому что страна сопоставима по уровню жизни с бедным ЕС. С бедным ЕС. Поэтому это достаточно достойный образ жизни, который хочется как-то оградить от излишней иммиграции. И
кстати, об иммиграции.
Были прецеденты, она... когда наши оставались не совсем праведным образом, поэтому они как-то так немножечко настроены на этот счет. По ценам я бы сказал, что мне не удавалось ужинать дороже, чем долларов на 25 на нос. Это вместе с вином. Включая вот то самое мясо. Поэтому, знаете, все, с другой стороны, что мы с вами про Монтевидео говорим? После Москвы все доступно.
И в Москве нет такого мяса еще.
В Лондоне стало дешево поужинать. Простите.
Да.
А иммиграция...
Казалось, ведь еще недавно Лондон, высокие цены. А сейчас ты в Москву приезжаешь.
Сергей, иммиграция там проблема? Вообще иммиграция нелегальная или легальная? Стремятся ли
вы
в
знаете,
эту
каждая страна ведь смотрит свои колокольни. Уругвайцы в период, особенно во время диктатуры.
Как на консультации в туристическом
мире. Мне захотелось в Уругвай.
Особенно во время диктатуры и экономического кризиса тогдашнего, 70-х годов, в аэропорту Монтевидео появилась хулиганская надпись. Граффити, граффити, я вот не уверен, как... Какова норма?
Но нас учат граффити говорить.
Да, ну, мне тоже
привычнее как-то
граффити,
правда?
Мне как раз хочется говорить граффити, поэтому если норма стала таковой, то мне, честно говоря, удобнее. Так вот, появилось граффити в аэропорту Монтевидео, Караско. Последние уезжающие из страны, не забудьте выключить свет. Поэтому, значит, уругвайцы смотрели одно время, их больше волновало... Эмиграция, собственно, граждан, которые уезжали на заработки там, в Аргентину, в Европу очень многие. Кстати, вот тот самый Марио Бенедетти или Рубен Кастижи, вот, кстати, еще один такой уругвайский автор, который, ну, худо-бедно на слуху. Вот они там в Испании, в Швеции в 70-е годы, в Союзе тоже отсиживались, пересиживали репрессии. Репрессии были довольно неприятные, на самом деле. Но все это, к счастью, давно позади. Вот. А мы начали это предложение с чего?
Вы говорили
о миграции.
Да, непривычно ночью работать. Ну вот, естественно, есть какая-то иммиграция. Ну, знаете, там, ну, такое, ну, сегодня одно, завтра другое. В последний год довольно много появилось, например, арабов, палестинцев, ливанцев, но они в основном, вот там есть на границе с Бразилией такие зоны свободной торговли, вот они в основном туда уезжают и занимаются торговлей. Вот. Всегда приезжает какое-то количество европейцев. Вот это вот замечательное побережье уругвайское к востоку от Монтевидео.
Это уже туристы, да?
Ну, и туристы, кто-то покупает недвижимость, что-то. Ну, по-разному.
Недорого?
Вы знаете что? Вообще, опять же, по нашим... По нашим московским меркам фантастически дешево. Но другое дело, хочется ли вам держать дачу на расстоянии в 26 часов лета? Я как-то сомневаюсь. Приезжаешь, смотришь, мило, очень, замечательно. Природа прекрасная. Но вот даже я, почетный уругвайец, не готов купить дом в Уругвае, чтобы летать туда, вот, знаете, как-то далековато.
Господа, это радиостанция «Эхо Москвы», Сергей Брылев у нас в гостях, и мы рассказываем вам историю одного Монтевидео. Ну, давайте попробуем, да, чем черт не шутит, правда? 363-3659, может быть, вам есть что добавить, есть что сказать?
Мы о женщинах еще не поговорили,
Маша. Не-не-не, вы, пожалуйста, я пока там, знаете, люди пока сообразят.
Машин типаж тоже часто встречается.
Что, правда?
Конечно.
И то есть я сойду за типичную уругвайку?
Ну, за типичную нет, но вот такие
уругвайки. Стройные блондинки.
Стройные блондинки, очень даже.
Понятно.
Смотрите.
Все? Все, поэтому, тема исчерпана, Борис.
Зачем ехать в Уругвай, когда все есть в Москве?
Нет, тема не совсем исчерпана. Все-таки по сравнению с аргентинками. Вот мы уже удостоверились в том, что...
Слушайте, они едят одно и то же мясо. Они играют в один и тот же футбол. Они говорят на одном и том же языке. И
вы хотите... Там вообще очень много британских игр.
Танго изобрели в Уругвае.
И вы хотите найти...
А не в Буэнос-Айресе.
Какую-то... При помощи Сергея Брылева, почетного уругвайца, вы хотите найти ту... особенность ее черт, которая отличит вот типичную аргентинку от типичной уругвайки?
Да,
я бы сказал, что примерно один типаж на самом деле. Так вот, нет. Чилийки отличаются, там, парагвайки отличаются. Уругвай с Аргентиной, в принципе, такой этнически примерно один типаж.
Скажите, а вас воспринимали за типичную...
Да, я там теряюсь в толпе. Вот с моей внешностью в Уругвае из толпы не выделяюсь.
То есть они не смуглее, скажем так, нет?
Ну, послушайте, есть испанцы смуглее меня, есть. Но вот испанцы все же лучше представляют себе. Но испанцев моего окраса ведь тоже полстраны, поэтому, ну, и итальянцев тоже самое. Вот представьте себе, да, и по Италии, по Испании. Вот так что нет, я в Монтевидео в толпе теряюсь.
Скажите, а вот мы сегодня много говорили, да, уже фактически там остается у нас чуть больше 10 минут, мы сегодня много говорили об Уругвае, чуть-чуть о политике, чуть-чуть об экономике и даже о сельском хозяйстве, особенно подробно и о миграционной политике. Все-таки, мне кажется, мы мало сказали про Монтевидео, потому что город как-то четче не стал. Вот.
Ну,
что я уловила из нашей беседы,
сказать,
это то, что
сказать.
Вот сплав европейских
городов. Значит, если
ехать городов
за латиноамериканской экзотикой, в Уругвае ее поменьше, чем в иных соседних странах, да, ну, там, где есть Мачу-Пикчу или там Тикаль, там таких древних индейских цивилизаций нет. Если же брать Монтевидео, там есть старый колониальный город, типичный испанский, разделенный на эти квадраты. Есть вот эта самая гора Серро, на которой есть крепость. Вот все эти испанские дела присутствуют, тем более, что был период, когда Аргентина уже взбунтовалась и стала независимой, а Уругвай оставался лояльным испанской короне. Ну, тем не менее, в общем, как бы все это есть. Есть новый город, построенный в период наибольшего процветания Уругвая. 30-е, 40-е, 50-е годы 20 века, когда уровень жизни в Уругвае был выше, чем в США, верьте, не верьте. Вот тогда было много денег, много строились. Вот там центральная площадь Монтевидео, площадь независимости, естественно, называется, с замечательным подземным мавзолеем основателя страны, который очень изящно решен. Когда ты спускаешься в этот мавзолей, там лежит не тело, а там выставлена красивая урна с прахом. Изящное решение.
Да,
и около нее стоит два национальных гвардейца. Но вот и это называется мавзолей. Вот, на центральной площади стоит, значит, Паласио Сальво, небоскреб, арт-деко. Очень оригинальный. За ней начинается...
Когда он был построен?
28-й, по-моему, или 29-й, что-то в этом роде. Значит, туда пошла улица Саранди, где тысячи магазинов аметистов. Аметист, национальный камень Уругвая,
кстати.
Миллион.
Я заготовила этот, вопрос.
Залегает в виде огромных валунов. Ну, вот с сантиметров 80, может, метр раскалываешь, и внутри россыпь этих аметистов. Вот это все можно в разных совершенно видах.
Так, вот аметист, пожалуйста, агат, золото и мех.
Золота нет.
И мех нутрий,
по-моему. Мех нутрий, святое дело. Вот на улице Канелонес находится несколько заведений, которые, где с вами даже говорят по-русски, по причине того, что когда-то Монтевидео был портом захода наших рыбаков, они массово покупали эти самые дубленки и нутрии, и там до сих пор очень неплохо, особенно один Энрико такой, очень хорошо по-русски, как дела, сколько стоит, испанский знать не надо. Замечательные жилые кварталы в районе Караско, прекрасная курортная архитектура, но это, она архитектура курортная, люди там живут. Ну, это как раз вот очень похоже на юг Испании, например, да, так вот. Там приятно побродить, там же корты, регби и так далее, такая очень много такой англосаксонской встречается всего, да. В центре города тоже есть англосаксонские дела. Собственно говоря, главный католический собор на некотором отдалении от центра города, а вот главный англиканский стоит вот прямо в центре города, и там кучковались все эти англичане, которые и футбол привезли, и, кстати, основали первую в Уругвае газету, называлась «Южная звезда», «The Southern Star», по-английски называлась «Преургвайская газета». Самый большой парламент в Южной Америке. Удивительно красивый дворец, удивительно красивый дворец.
На 3 миллиона человек. Чего они там отгрохали?
Ну, отгрохали обалденный вот монумент законодателю. Обалденный парламент. Серьезно, стоит посмотреть. Очень симпатичный старый президентский дворец на площади Независимости с музеем президентов со всеми делами. А президенты у них были особые, но это отдельный разговор политический. Вот мы с Борисом успели обменяться до эфира, зрителям оставим интригу, пусть почитают, слушателям.
Это очень интересно, я советую.
Вот, но после падения диктатуры в 1984 году, тогдашний первый гражданский президент Сангинетти из политических соображений решил вселиться не в старый президентский дворец, а отнять у военных, построенных военными под себя, здание нового генштаба.
Да, был символический жест.
Да, и он сидит сейчас в таком цементном, ну, вот не он, а уругвайский президент, в бетонном монстре. А старый зато стал музеем, куда можно сходить. Замечательный музей Гаучо, замечательный ресторан, о чем мы поговорили, замечательный рынок порта, Меркадо дель Пуэрто, где есть всякие еще и рыбопродукты. Ну, не говоря уже о том, что выйдя на набережную, ну, может быть, на набережную я так преувеличиваю, чуть отъехав от Монтевидео, на пляжах вы встречаете пингвинов.
Пингвинов?
Они добираются,
они добираются туда, дотуда.
Да.
Плюс 35?
Да, а что? Да. Плюс броненосцы, которые бегают по пляжам, плюс страусы Ньянду, которых вы видите бегающими вдоль дороги.
Страусы с пингвинами?
Да.
Вот
да.
Они там на, вот на одном квадратном метре.
Все эти птички.
Они там
птички.
Как на одной друг площадке, другу, да. Не это самое. Там
нет. Единственное, что вы не увидите в Уругвае, те из вас, кто помнит «Фокстрот», я иду по Уругваю, ночь хоть выколи глаза, слышны крики попугаев, обезьяне голоса, попугая есть, обезьян нет в помине. Вот. Но кто-то эту песню написал, и она запомнилась.
Ну, да. Видимо,
нет, но в зоопарке.
Это у нас был уже бананово-лимонный Сингапур.
Сергей, а стадион?
Эль Стадио Сентенарио.
Да.
Неужели один?
Нет, их много стадионов, но это легендарный, на котором в 30-м году прошел первый чемпионат мира, на котором уругвайцы выиграли свой первый чемпионский титул. Кстати сказать, стадион по архитектуре памятник эпохи, и его просто интересно посмотреть с архитектурной точки зрения. Беда в том, что первые два матча первого чемпионата мира по футболу были проведены еще не на этом стадионе. Его в условиях штурмовщины строили к чемпионату мира, и на момент открытия чемпионата заболотился газон. Два дня еще невозможно было проводить. Потом первые два матча были проведены на стадионах, соответственно, клуба «Пеньяроль» и клуба «Националь». И между ними, вот уже сколько сейчас у нас, 2007, 77 лет, идет спор. Так все-таки первый свисток первого матча первого чемпионата мира, прозвучал ли он там или там, выяснилось, что свисток прозвучал одновременно. Где же забили первый гол? Но тут Пеньяроль высчитал, что вроде бы все-таки у них забили, Националь, естественно, не согласен. В общем, вот стоит сходить, между прочим, те, кто интересуется футболом, шикарный музей первого чемпионата мира по футболу. Шикарный!
Ну, вот.
Нет, удивительные экспонаты. Это вам не гетры какие-нибудь. Там, например, книжка, которую нашли в подвале, ее проели мыши. Книжка, в которой фотографии всех участников с отпечатками пальцев, потому что такова была.
Ну, да, да.
Но это уникальные исторические экспонаты. Можно вообще ничего не знать по футболу и не интересоваться, но там вот прикоснуться к этой истории удивительно интересно, это как раз в самом стадионе сидит.
Вот у нас остается 5 минут до конца передачи. Монтевидео, Уругвай, 363-3659, если вам есть что сказать, попробуйте нам позвонить, может быть, мы успеем с вами связаться. Сергей, сколько вы насчитали почетных уругвайцев в Москве?
Десятка-два? Ну, я знаю, 20 тогда.
Десятка-два? Ну, может быть, их больше, а может быть, кто-нибудь нас сейчас слушает.
Не, ну, с учетом...
363-3659, давайте попробуем, в конце концов. Это эксперимент, мы в прямом эфире. Ну, вот, я сейчас нажму на кнопку.
Я думаю, эту историю сейчас людям интереснее послушать.
Наденьте хотя, наушники, давайте, пожалуйста. Давайте, сейчас посмотрим. Ну, в конце концов, 55 минут слушали. Теперь есть еще 5 минут, чтобы что-то сказать. Доброй ночи, здравствуйте. А, нет, не получилось. Так, еще одна попытка. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Владимир Иванович.
Владимир Иванович, вы какое-то отношение к Уругваю имеете?
Да, я много лет работал в этом регионе. И, кстати, с Сережей знаком был, с его отцом я работал. Ну, ничего себе, не сказал
Владимир
про Пунта-дель-Эсте.
Ну, мы Монтевидео обсуждали.
Ну, да.
Хотя,
ну,
да.
Почти.
Если ехать на море, естественно, надо ехать в курорт Пунта-дель-Эсте. Это 120 километров от города. Вот.
Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вот этот вопрос я Сергею тоже задам, но уже под занавес нашей программы. А вот вам вопрос. Вот все-таки в чем самая основная вот прелесть, основной кайф Уругвая? Вот по вашим ощущениям.
Уругвайцы.
Ну что? Уругвайцы, а что в Уругвай? Ну сказали бы тогда уругвайки, что ли? Ну что такое Уругвай? Какие черты, какие особенности? Характера, внешность.
Очень дружелюбные, очень толерантные, в отличие, скажем, от аргентинцев.
Да, те же добавки.
Давай, все-таки аргентинцы. Чтобы не уколоть аргентинцев, без этого никак, да?
Нет, я люблю аргентинцев. Потому что я большую часть времени провел в Аргентине. А вот с Сережным папой мы вместе работали по бизнесу. Вот, но Уругвай – это отдохновение... Для души.
Как у них там с деловыми, качествами уругвайцев, все в порядке?
Нет, прекрасные бизнесмены, люди, слово.
Вот это. Но пробиться на рынок тяжело.
Тяжело, тяжело.
Да, спасибо. Вот видите, Сергей, какие чудеса бывают в радиоэфире.
Нет, я даже догадался, что это Владимир Иванович. Владимир Иванович, привет вам большой. Мой пентиум крутился, я догадался.
5 линий и 5 звонков. Я не знаю, может быть, все это почетные уругвайцы. Мы экспериментируем. Доброй ночи.
Добрый вечер, Маша.
Как вас зовут?
И Сергей, это Валентина Александровна.
Валентина Александровна, какие у вас отношения с Уругваем?
Ну, у меня, кроме жгучего интереса к тому, что Сергей ничего не сказал о театре, музыке, вот об этой стороне.
То есть это вопрос просто, да?
Да,
вопрос.
Театральная
хорошо,
школа.
Спасибо.
Потому что это одна, на мой взгляд, из важнейших таких характеристик любого города.
Все, даже
более
спасибо за вопрос.
Ну, про танго я, кстати, вам сказал, про музыку.
Да,
Сказано. Там есть где его послушать и где выучить, как танцевать. Значит, замечательный, ну, скажем так, очень неплохой театр оперный, солист называется.
Мне нравится ваша формулировка.
Нет, ему не трудно тягаться с Кулоном в Буэнос-Айресе, это понятно, это грант мировой. Но здесь тоже есть своя школа. Значит, народная музыка, это вот все эти вот дела с гаучо, плюс практически в каждой этнической общине есть что-то свое, что тоже очень любопытно посмотреть.
Слушайте, давайте из Питера послушаем звонок, может быть, там есть почетный уругвайцы. Доброй ночи.
Алло,
здравствуйте.
Ночи.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я звоню из Санкт-Петербурга.
Да, Сергей, какие у вас отношения с Уругваем?
У меня, собственно, никаких. У меня замечания по поводу, или не замечания, а информация, может быть, по поводу песни, вот, которую вы только что Сергей Брилев процитировал, по поводу «Мы идем по Уругваю».
Ага,
да.
Ну.
Вот. На самом деле, эта песня была... Это не песня, это часть... Это, по сути дела, такой ария, как бы. Ну, в общем, песня, написанная Колом Портером для мюзикла, который назывался «Париж, Париж». И поется в нем как раз о Париже, в этом, значит, в этой арии.
А Уругвай приплели для рифмы, что ли?
Это уже приплели наши...
Это перевод.
Интерпретатор.
Спасибо.
Где-то 50-х, наверное, начало.
Да, то, что 50-х годов, да. Спасибо.
Да, спасибо огромное. Ну, вот смотрите, у нас почетных уругвайцев тут это самое, имя им легион, на самом деле, потому что все телефонные линии разрываются.
Кстати, из Питера, я думал, что позвонит кто-нибудь из сотрудников Института Арктики и Антарктики. Дело в том, что академик Федоров...
Вот те самые, которые нефть искали.
Нет, академик Федоров, корабль знаменитый российский, он часто через Монтевидео ходил в Антарктиду. Поэтому как раз среди российских полярников есть те, кто бывал в Монтевидео и Нерес.
Сергей, полминуты, 20 секунд. В чем все-таки самое основное удовольствие, которое вы получаете только в Монтевидео?
А, собственно, уругвайцы сами его сформулировали. Когда спрашивают, что главное в вашей стране, они говорят «транкилидад», «спокойствие». Это практически национальный лозунг.
Это телеведущий Сергей Брылев. Мы сегодня рассказывали вам историю одного Монтевидео. Борис Туманов и Маша Майерс в радиостанциях Москвы. Спасибо огромное.